Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Семейный час». Тут и Ларса на радио «Вера». У нас в гостях редактор отдела «Вера» журнала «Фома», автор книги, которая недавно вышла в издательстве «Никея», «Трудно быть папой», Александр Ткаченко. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», многодетный папа, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
Хотим сегодня поговорить о роли папы вообще в нашей жизни, и мне очень нравится название вашей книги, Александр, «Трудно быть папой», я бы прямо его позаимствовала и сделала бы темой нашего сегодняшнего семейного часа. Папой быть трудно, это я понимаю. Но можно ли папой научиться быть, послушав опытных мужчин, почитав какие-то правильные книжки, послушав программу «Семейный час» на радио «Вера»? Вот хотелось бы об этом, обо всем поговорить и, конечно, поддержать наших пап сегодня в этом часе, потому что родительство, ну, у нас вот как бы как-то испокон веков сложилось, там, ну, по крайней мере, в советские времена точно, да, что тема детей, она называется материнство и детство. А папы здесь, они вроде как обслуживающий персонал, такой посторонний немножко. Вот. Мы вот, например, в своих передачах стараемся больше говорить родительство и детство, потому что папы все чаще и чаще заявляют свое такое достаточно, ну, и заслуженное, и твердое право на то, чтобы тоже полностью участвовать в жизни детей с самых первых дней их появления на свет. И это очень приятно. С другой стороны, многие папы, наоборот, говорят, что вот мы вообще не понимаем, как мы можем в это интегрироваться, мы деньги зарабатываем, кормим всех, и нам кажется, что этого достаточно. Очень широкая тема, но тем не менее. Трудно ли быть папой для вас лично, Саш?
Ну, теперь уже не трудно, потому что дети выросли. Все трудности уже, ну, на мой взгляд, вот те трудности, которые, собственно, характеризуют папу, да, потому что папа – это папа, ну, детей маленьких, там, несовершеннолетних, они уже остались позади. А быть папой взрослых детей – это другая история. Я, может быть, о ней тоже когда-нибудь напишу, но я еще не вошел в нее настолько, чтобы о ней говорить. Поэтому сейчас мне не трудно. А было трудно, да, конечно.
Что самое, ну вот, есть ли вообще какие-то именно конкретно папские трудности в воспитании несовершеннолетних детей? То есть какая-то папина зона ответственности, в которой именно ему трудно?
У меня главная трудность была в том, что я сам рос без папы. У меня, ну вот, в том месте, где образ отца должен быть у любого человека, ну, тем более мальчика, у меня там не просто этого образа не было, у меня там черная дыра зияла такая, знаете, огромная, размером со Вселенную. И чем ее заполнять, было совершенно непонятно. И, ну, забегая вперед, могу сказать, что если я как-то из всей этой истории со своим отцовством все-таки худо-бедно сумел выбраться, то, на мой взгляд, исключительно благодаря тому, что одновременно с женитьбой я пришел в церковь. Что у меня появились
духовные отцы.
Да, значимые мужчины, которых я мог, ну, если не папой, то отцом назвать, там, батюшкой, да. И не о том речь, что я бегал к ним там с каждым вопросом, но вот всю жизнь у меня не было отца, а тут у меня батюшки появились, понимаете? У меня появились мужчины, которые старше меня по статусу, по опыту, которым я могу, ну, в случае необходимости обратиться за советом. Ну, это очень сложный такой комплекс. Конечно, это не замена родному отцу, но эта черная дыра начала заполняться чем-то. Там что-то появилось. Вот. И это, наверное, было главным, ну, не подспорьем даже, а главной основой, на которую я опирался.
А, да. Отец Максим, а вы ведь не просто многодетный папа, но еще и педагог. Это, ну, как-то помогает то, что у вас профессиональное педагогическое образование,
не,
собственных,
ну, помогает,
детей воспитывать, или все-таки это отдельные роли?
Помогает все, что угодно. Как вот было сказано, здесь помогает и церковь, помогает и какие-то примеры, может помочь там тренер спортивной секции. Вот, поэтому, мне кажется, тут такая мудрость должна быть в том, что знаете, как говорил мой духовник, раз уж мы заговорили про духовных отцов, архиепископ Костромской и Гальческий Алексей Фролов, он говорил, что ты должен быть как воробушек. Вот увидел, где поклевать, там и поклюй. Вот, то есть, конечно, мы живем, если возвращаться к такой серьезной проблеме, с которой вы начали, Татьяна, к тому, что вот у нас действительно было материнство и детство, и очень мало было отцовства, то это, конечно, проблема, собственно, 20 века или проблема индустриального общества. Сложно себе представить, чтобы там русский крестьянин в своей семье не был там отцом, своим детям, не управлял своей семьей как отец, и чтобы они не воспринимали его как отца, который не в смысле там деньги приносит и о материальном заботится, а который действительно занимает эту роль отца, иначе бы у нас не было, наверное, молитвы «Отче наш», а было бы что-то другое. Эта ситуация возникла тогда, когда крестьянин стал отходить в город на заработки. Вот. Ну или, соответственно, когда работа из того же там, 20 века стала занимать особое место вне дома, когда человек работал не дома, не в семье. Вот. И эта проблема во многом остается и до сих пор, потому что вот у меня есть разные дети, я уже и дедушка тоже достаточно давно, и вместе с тем у меня есть совсем маленькие дети. Вот. И я вижу, как вот на рубеже там окончания школы они не понимают, как выбрать профессию, потому что у них нету перед глазами этого образа работающего отца или работающей матери, потому что по-прежнему работа, она где-то вне дома. И вот когда отец, вся его жизнь там, творческая, профессиональная, эмоциональная в значительной степени была вне дома, а домой он приходил там и обессиленный падал, вот, то, конечно, основная забота о детях, она как бы ложилась на плечи матери. Это неправильная, искаженная ситуация. Сейчас мы возвращаемся. Мы не то, что что-то новое придумываем, а мы возвращаемся. Ну и, конечно, война, которая вымала мужское население, и она таким серьезным очень явилась рубежом, когда, собственно, воспитание без папы стало достаточно массовым, и потом уже закрепилось во втором, в третьем поколении. Я знаю множество семей, в которых мужчины вообще отсутствуют, как класс. То есть они либо несовершеннолетние, либо это вот, то есть бабушка, там, мама, дочка. А зачем нам мужики? Да не нужны они нам. То есть даже вот уже до такого доходит, что, собственно, и папа, и муж, они, поскольку непонятно зачем, нету этого в опыте, вот как было сказано, там, дыра черная вместо этого, то они вроде как даже уже и не нужны.
Но, а может быть, даже еще и хуже в ситуации, когда он есть номинально, но настолько забит женщинами, настолько неуважаем и загнан под
плинтус, уже тоже следствие, что... поскольку роль не ясна, в обществе не закреплена, социально не как бы устойчиво. Ну и вообще у нас сейчас вообще у нас не поймешь, что происходит, я не с плохой точки зрения это говорю, а просто что у нас общество сейчас не вторгается в частную жизнь, как это было еще там лет 30 назад, да, когда там наши люди в булочную на такси не ездят, или уж то тем более было в традиционном там русском обществе, когда община контролировала все до мелочей. Вот сейчас у нас частная жизнь, она частная жизнь, и только священник, он иногда, ну или психолог, он иногда с ужасом видит, как люди одни и те же слова, я люблю этот пример приводить, он, потому что меня в свое время тоже потряс до глубины души, я видел православную семью, сознательно православную семью, где жена ставила мужа на горох за какие-то проступки, за опоздание там, или еще за что-то. И при этом они
при
как
детях.
Бы... Ну, при всех. То есть, вот ты пришел, ты провинился, давай, значит, на горох.
Такой домострой наизнанку.
Да, домострой наизнанку. При этом они оба считали, что это нормально. Просто вот так сложилось, но вот именно социально это выстроилось именно вот таким вот образом. Поэтому, поскольку это все сейчас у нас скрыто за дверями квартир, куда, еще раз говорю, ни церковь, ни общество, никто не вмешивается, то там сейчас у нас, а традиции прерваны, там творится много чего.
Ну, давайте все-таки и самих мужчин тоже немножко пожурим. Ведь сколько мы встречаем ситуации, когда мужчина просто оставляет женщину с детьми, не хочет брать на себя ответственность ни об их, не то что там воспитании, а просто даже элементарном попечении. И нередкие ситуации, когда, например, мужчина бросает собственных детей для того, чтобы начать воспитывать детей своей любимой женщины.
Ну, а сколько женщин, которые готовы бросить мужчину и завести себе другого, чтобы он воспитывал ее детей? Мне, по моему ощущению, я, может быть, ошибаюсь, поскольку я не социолог, здесь у нас примерно равное положение.
Равная степень свинства.
Да, у нас сейчас женщины эмансипировались настолько, что и в социальном смысле, и в эмоциональном. Женщина, знаете, вот там раньше, даже в позднесоветское время, термин «разведёнка с ребенком» это было что-то такое, значит, вот она такая несчастная, она такая, значит, ее надо пожалеть, и за нее на ней никто не женится или еще что-нибудь. Сейчас женщина, разведясь, и даже с, если, конечно, у нее не 15 детей, там, неважно, двое даже, трое.
Я знаю, случай
они
с четыре,
совершенно
с
спокойно себя чувствуют, вот, и это не является препятствием ни для них самих, ни для новых мужчин, которых они заводят. То есть сейчас это все как-то... И мне кажется, что именно в силу этого сами женщины ничуть не меньше оказываются... Ну, я не хочу говорить слова типа «виноваты», но они с легкостью идут на разрушение семьи, не с меньшей легкостью, может быть, чуть-чуть с меньшей легкостью, чем мужчины.
Ну вот у меня в этой ситуации, поскольку мы все-таки говорим не о супружестве, а о родительстве, да, еще я тоже была брошена папой, и у меня тоже, ну, некоторое, хотя меня воспитывал прекрасный отчим, которого я назвала папой, все равно какая-то незаживающая рана осталась, и вот, это вот, вот этот замещающий мужчина, наверное, тоже нашелся в моей жизни только в лице, скорее всего, именно духовника, и в достаточно позднем возрасте, после 30 уже. А до этого все были какие-то попытки быть самой себе там, главной. И я хочу сказать, что для меня вот с детства непонятно было, почему люди не разграничивают эти вещи. Да? Ты можешь перестать быть мужем этой женщины, но ты не перестаешь быть отцом своим детям. И ну, родительство, оно, ну, взрослые могут свои отношения как-то регулировать сами, но это никак не отменяет того факта, что они остаются родителями. И почему... Ну, дети становятся заложниками вот этих...
Мы сейчас кого обвиняем в этом? Маму или папу?
Никого. Взрослых вообще. Может быть, они недостаточно взрослые, поэтому
нет,
так
понимаете,
получается.
Вообще вот в русской традиции, ну или вообще в религиозной даже традиции, в традиционной традиции, развод – это не просто расставание. Это в загнивающей цивилизованной Европе возможно развестись и новыми семьями ходить друг к другу в гости, отмечать пикники. То есть я мужчина со своей новой женой,
да?
И, соответственно, женщина со своим новым мужем прекрасно могут встречаться на четверых или в каких-то общих компаниях. При этом дети тоже комфортно себя где-то в этой всей тусовке. Ну, не знаю, насколько уж на самой глубине, но я имею в виду чисто по поведению себя чувствуют. У нас до недавнего совершенно времени, а, возможно, для большинства женщин это и сейчас, если я с этим человеком развожусь, то я с ним вообще дела не имею. Он гад, предатель, подлец, он бросил и так далее. Поэтому детям я о нем говорю только плохое, я его к детям не подпускаю, я, конечно, могу даже через суд требовать с него денег там, и так далее, но он в этом смысле... Я не сохраняю с ним нормальную коммуникацию, и уж тем более я сама не считаю его достойным воспитывать моих детей. Вот такая женская
чему он может их
позиция,
научить?
Она очень часто встречается. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, но она идет именно за осознание того, что брак – это правильное христианское осознание. Брак – это не просто союз, вместе сошлись, пожили, значит, пока нам хорошо, потом мирно разошлись, если нам стало что-то нехорошо, а что это именно вот такое срастание, двое вплоть едину. Если это распадается, то это людьми воспринимается как страшный разрыв, как катастрофа, как обрушение всего. И в силу нашей такой слабости и желания переложить вину на другого, конечно, знаете, что говорят, у каждого своя правда, послушаешь двух разводящихся людей, ее послушаешь, он подлец, его послушаешь, она, значит, стерва и так далее.
Ну, а вот, дети заложники.
А дети заложники вот этой вот вражды. То есть у нас, опять-таки, до недавнего прошлого практически для всех, а в настоящее время все равно для многих умение... простите за такое дурацкое слово, цивилизованно и по-доброму расставаться, если вдруг люди приняли решение о разводе, и даже не ради детей, а просто. Спасибо тебе за то, что ты была со мной эти 20 лет, вот, или за то, что ты был со мной. Значит, сейчас мы не можем по каким-то причинам двигаться дальше. Но, конечно, у нас есть... Ты теперь мне кто? А ты теперь отец моих детей. Ты мне больше не муж, но ты отец моих детей. Эту позицию женщины не держат. Да. И, соответственно, мужчины часто тоже. Я не говорю, опять-таки, о причинах, о том, что с этим делать, как к этому относиться с христианской и православной точки зрения. Просто как факту некоем. Вот эту позицию люди очень редко держат.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях многодетные отцы. Александр Ткаченко, редактор отдела «Вера» журнала «Фома», автор книги «Трудно быть папой», которая вышла недавно в издательстве «Никея». И протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник». Говорим о том, трудно ли быть папой. И вот, ну, как говорят современные подростки, вот эти все сложные щи, которые мы с вами сейчас описали в нашей беседе, создают еще более печальную декорацию, драматичную такую обстановку, в которой мужчине все-таки нужно понять, как ему быть папой своим детям. Вот, окей, у вас родился маленький ребенок, да? Большинство мужчин считают, что в этот период им, ну, папой быть еще рано. Папой надо начинать быть, когда он там, ну, сможет с ребенком в футбол поиграть.
Тут ведь дело в том, что одно дело, как ты считаешь, а другое дело, как оно получается на практике. Вот. И если ты человек, ну, ответственный перед собой, перед Богом, перед супругой, там, перед вот этим ребенком, то, конечно, ты становишься отцом, даже если ты считаешь это рано, что это там не вовремя, что и так далее. Если говорить обо мне, то, конечно, я был абсолютно не готов к роли отца. Более того, я и к роли мужа-то не был готов. Я в 20 лет жил с полной уверенностью, что до 30 я не доживу, вот, по разным причинам. Поэтому какая там семья, какое там что. Вот для меня вообще брак и дальнейшая моя история вот семейная целиком и полностью обусловлена моим приходом в церковь. Потому что я получил некие новые представления о том, как надо жить. Вот. Но представление-то это одно, а опыт... отцовство – это совсем другое. Я же уже говорил, что опыт отцовства человек получает, ну, я не знаю, там, в период, как это психологи называют, нянчения, да? Когда вот старшие детки начинают ухаживать за младшими в семье. И это очень важный период для формирования родительского чувства в ребенке. Поэтому вот даже если один ребенок в полной семье, он лишен вот этого опыта, он очень урезан в этом смысле, вот ему потом приходится очень тяжело наверстывать это дело. Вот. Одно дело куколку понянчить, да, другое дело младшего братика или сестренку пеленать, там, ну, вот, учить ее ходить, разговаривать, там, кормить с ложечки. Понятно, что у меня ничего этого не было, вообще ничего, вот, от слова совсем. И я для себя определил так, действительно, что я зарабатываю на жизнь, что я, ну вот, что вот, поскольку я всего этого не умею, да, и, ну, как учиться, тренироваться лучше на кошках, да, как в известном фильме было сказано, мы так вот распределили наши обязанности в семье, что жена ухаживает за детьми, ведет дом, я зарабатываю на жизнь, я вот ищу какие-то средства для того, чтобы обеспечить семью, тем более, что это были 90-е годы, там, в общем-то, вопрос стоял не о том, чтобы какой-то уровень комфорта обеспечить там или заработать на поездку на Бали, да, там, на сказочные, вот, а об элементарном выживании. И в результате мы к какому-то такому естественным путем пришли к традиционному укладу в семье, но тут появились свои подводные камни. Здесь тоже все было непросто. Ну, потому что традиционный уклад все-таки предполагает некую традицию. Уклад? Ну, когда мужчина работает...
А я бы с вами очень дома. Поспорил. Это совершенно не традиционный уклад. Ну, почему-то называется
традиционный уклад, как его понимали в 90-е.
Давайте, ну да, так, традиционный уклад для 20 века. Традиционный уклад нуклеарной семьи. Не традиционной русской семьи, например, а именно нуклеарной семьи 20 века, универсальной для любого народа, хоть для Америки, хоть для Европы.
То есть он работает, она сидит дома.
Он работает, она даже не сидит дома, она отвечает за детей. Он отвечает за работу и за материальное, она отвечает за семью.
Я бы даже более так широко это развел. То есть мужчина действует во внешнем пространстве, женщина действует внутри пространства семьи, внутри дома. То есть это разные зоны ответственности.
В какой момент вам пришлось включаться во внутреннее пространство?
Ну, я из него и не выключался-то особо. Как же можно выключиться-то?
Ну вот воспитание детей, оно, как я понимаю, в какой-то... Ну, то есть это не было такой первоочередной задачей вашей роли в семье, правильно, все-таки, раз вы больше занимались внешними делами. Но в какой-то момент наступила та часть жизни, когда без папы, ну вот ребенка уже невозможно воспитывать, без постоянного папиного участия и присутствия.
Знаете, это не объективный был процесс, это у меня в голове наступил момент, когда я вот... вдруг понял, что так нельзя, что вот это вот разделение жесткое на «я вот здесь, ты вот здесь», да, это неправильно, что так, ну...
Не работает.
Оно, может быть, и работает, но очень криво и ни к чему хорошему в итоге, скорее всего, не приведет. Вот. А когда наступило, слава богу, да, я слава богу, что оно вообще наступило, потому что я знаю семьи, в которых это не наступает вообще совсем.
Ну, вот. Это было? Это была какая-то ситуация, или просто ребенок достиг какого-то возраста, в котором вам вдруг очень сильно захотелось в нем участвовать, или что? Или просто было... количество детей так увеличилось, что один взрослый перестал с ними?
Нет, это была ситуация, когда, я не знаю, мне, ну, это была ситуация инсайта такого, это когда Господь мне просто открыл глаза на то, как я живу. Обстояло это очень прозаично. Я зарабатывал себе тогда на жизнь кладкой печей и каминов, и меня пригласили класть две печи там, в одну семью, тоже православные ребята, очень хорошие, миляги такие, тоже многодетные, у них, по-моему, сейчас 7-й родился. Вот. И я у них завис на 2 месяца в общей сложности там, с перерывами. И я 2 месяца наблюдал, как они живут, как они общаются, как они общаются друг с другом, как они разговаривают с детьми, как они их воспитывают. И вот первые несколько дней я спокойно жил там, оглядел в полглаза на них и был уверен, что они просто... Ну, знаете, как всегда, когда посторонний человек в доме, немножечко это все превращается в ролевую игру. Да, так, это на показ делается, да. Потом проходит еще неделя, и Штирлиц насторожился. Я вдруг вот начал подозревать, что на показ так долго не получится, что начнутся пробои какие-то, которых нет, я их не вижу, все ровно. А еще через неделю я с ужасом понял, что никакого напоказа нет, что они на самом деле так живут. А у меня так получилось, что вот те семьи церковные, может быть, там, ну, не все церковные, но многодетные все, да, что они все жили вот по той схеме, которую я скопировал, что все решения принимаю я на том простом основании, что я мужчина, я там зарабатываю, ты дом держишь. Ну, там можно как-то это описать, мне не хочется этим заниматься. Но я вдруг увидал другую модель. Я понял, что эта модель более правильная. Это мне не рассказали, это не в книжке прочитал, я просто воочию увидал это.
Ну, а что это? Это значит, чем эта модель так радикально отличалась от вашей?
А они все делали вместе. Они пополам все делили.
Не было разделения на мужское и женское.
Они, ну да, муж там бизнесом занимался, он зарабатывал какие-то деньги, но поскольку бизнес, в общем-то, не требует непрерывного присутствия на работе там, от человека, если он налаженный, то они очень дружно, спокойно там распределяли, причем не выясняли, кто там сегодня моет посуду, а кто читает с детьми книжки или еще что-то. Это делалось, вот знаете, как в хорошем монастыре. Просто вот что кто сегодня пойдет на такое послушание? Я, аминь, ступай, да? Там... И все, никакого давления. Я ни разу не слыхал не то, что окрика, я не видел, чтобы кто-то брови насупил, там, знаете, там, друг на друга, или там, голос повысил. Я увидал нормальную христианскую семью, в которой люди любят друг друга не декларативно, списывают какие-то срывы на свои там, индивидуальные там, особенности, на свою ранимость, да, там, и какие-то подробности своей психики, а просто вот, их любовь выражалась в том, что они относились друг к другу с уважением и трепетно, бережно, стараясь не обидеть. И мне стало страшно, понимаете, я испугался. Я просто вот свою жизнь окинул вот так вот, вот мысленно назад взглядом и подумал, боже мой, чего я творил? Что у меня-то происходило? И ну, понятно, что то, что вот много лет выворачивается, в раз на место не поставишь. Но если говорить о точке отсчета, то да, вот мне Господь дал увидеть это.
Вам трудно было вот выстраивать отношения с детьми какие-то новые, принципиально новые? ну, не знаю, там, вот папа все время на работе, вечером приходит, там какие-то свои дела делает, поужинал, там, в компьютере посидел, ну, может быть, книжку на ночь почитал. А тут приходит папа и такой, и давай интересоваться, как у детей дела, а чем бы нам заняться вместе, или такого не было? Ну, то есть вдруг папа внезапно становится очень большим участником твоей жизни повседневной.
Вот к этому моменту, о котором я говорю, я их упустил. Они начали жить своей жизнью. Ну, для подростков это в какой-то степени естественно. В любом случае, подросток – это терра инкогнита для родителей. Какие бы ни были тесные отношения, что бы там ни было, все равно у подростка есть своя территория, на которую он не пустит никого. И это нормально. Это для становления личности просто необходимо. Но я упустил, к сожалению, в более глубоком смысле. То есть я был на грани потери контакта вообще. У меня такая смешная получилась ситуация, я ее в книжке описываю. У нас небольшой поселок такой, там из возможных компаний, ведь подросткам нужна компания всегда, из возможных компаний оказалось всего две группировки. Одна – это просто гопники, ну, такой мелкий криминалитет, пьянство там и небольшие правонарушения со всеми там неприглядными какими-то особенностями. А альтернатива – это панки. Это такая...
Творческая да, интеллигенция, да, можно творческая сказать. Да,
творческая контркультура такая, колхозная. Да? И вот они вот как внутри там, вот этого подросткового социума противостоят друг другу, мои дети пошли на эту сторону. Естественно, как дети культурные такие, да, вот все-таки стремящиеся. Тем более, что среди этих панков лидером их был алтарник нашего храма.
Ничего себе.
Да. Ну, нет, ну а что, понимаете, это же тоже нет хорошей жизни. Ну, вот семья. Отец алкоголик, мать там тоже замученная, умерла там рано. Они как беспризорники жили, ребята, вот эти два брата. Они выживали, по сути дела. И когда батюшки говорили там, а чё, ну, заглянь, кого ты вообще в алтарь пускаешь? Он весь в наколках, там, в серьгах, там еще. Батюшка говорил, ну да, говорит. Их выгнали уже все, говорит. Их семья, говорит, выгнала, их школа выгнала. Давайте еще мы выгоним. Говорит, они никому не нужны, говорит. Вот. Но, тем не менее, это было так, понимаете? Вот, то есть это была контркультура, причем в таком довольно жестком исполнении. И я такой весь из себя православный дядька вдруг увидал у себя в доме каких-то волосатых с черепами в ушах, там, с майками, с непристойными надписями на иностранном языке. Я все-таки хоть очень бывший, но все-таки на музыкант, для меня это просто вот рашпилем по сердцу все это было. И для меня вот нужно было определиться, как к этому ко всему относиться. Понимаете? Или занять жесткую позицию, пошли все вон. Ну, понятно же было, что вон пойдут не только они, вон пойдут и мои дети тоже. Вот. И мы с женой решили сделать по-другому. Мы просто создали для этих панков гнездо в доме. Мы кормили их обедами, мы просто с ними там общались, какие-то там вот, жена там просила там вот старшего этого Игоря там присматривать за нашими ребятами, чтобы они там не очень там же самое, то есть вот целый набор каких-то таких вот штучек родительских, да. Вот. А с детьми я по-другому начал. Я, поскольку вот они увлеклись музыкой, я начал с этой стороны к ним заходить. И поскольку они слушали всякую дрянь, которую им деревенские друзья предлагали, я послушал, я понял, в какую сторону это все загибается, и примерно что-то близкое по саунду начал искать, но чтобы это была музыка. Там ранний Полис, например, да, там какого-нибудь раннего Владимира Кузьмина, там вот самые первые альбомы, чтобы тоже это было грязно, так, гитара такая необработанная, чтобы это было все с криками, с воплями, там, но чтобы это было музыкально и текстуально содержательной музыкой, чтобы какой-то вкус воспитывался хотя бы на этом материале. Потом захотелось самим играть. Я купил гитары, я купил комбики, я начал учить их играть. Я буквально вот я за несколько занятий поставил им технику, которая ни у кого из их друзей там не то что близко не было, они об этом даже не знали.
То есть они стали звездами.
Они статус подняли себе неимоверно, но они увидали, что это папа, а не друзья. Обеспечивает им этот статус. И так потихонечку, шаг за шагом, просто вот не вступая в конфликт, я, ну, можно сказать, вел подрывную работу. Как диверсант.
Продолжим разговор через минуту. Вы сказали очень важную вещь, не вступая в конфликт. Вот здесь вот, наверное, мне хотелось бы задержаться поподробнее.
Семейный час на радио «Вера».